Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о таком явлении, как непрестанная молитва. И только что в размышлениях Сергея Фуделя мы услышали, если не определение, то некое указание на то, что такое непрестанная молитва по сути. Сказать «непрестанно молитесь» — это все равно, что сказать «непрестанно стремитесь к Богу», замечает Фудель. И с этим очень точно монтируются слова епископа Игнатия Брянчанинова. «Таково свойство любви. Она непрестанно памятует о любимом. Она непрестанно услаждается именем любимого. Имя Господа, паче всякого имени, оно источник услаждения, источник радости, источник жизни». Конец цитаты. Такое понимание молитвы не только как произнесение определенных слов, но и как целостное постоянное устремление к Богу всем существом человека, постоянное упование на Него. Такое понимание мы находим и в беседах митрополита Антонио Сурожского. Как раз в беседе, где владыка размышляет над молитвой «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Владыка Антоний начинает с упоминания евангельского мытаря из притчи о мытаре и фарисее. Напомню текст Евангелия. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится“. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 9 по 14. В нашей сегодняшней программе уже звучало упоминание молитвы «Господи, помилуй». Молитва эта восходит в том числе к этой притче, к словам этого мытаря, явившего христианам образец того, как человек призван молиться. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Упование мое, Отец».
Мы так привыкли входить в храм, как к себе домой, что порой забываем, как страшно, не в смысле испуга, а в смысле трепета духовного, это место. Как редко бывает с нами то, что было с мытарем, когда он вошел в Иерусалимский храм и не смел отдалиться от двери, стоял у притолоки, бил себя в грудь, говорил Богу, что он грешник и поэтому недостоин даже вступить в это пространство, которое свято, потому что оно посвящено Богу. Место это – подарок земли живому Богу. И этот подарок земли, я думаю, можно уразуметь в двух как бы измерениях. С одной стороны, как я уже сказал, это царская палата. Здесь живет Бог во всем своем величии, во всей своей непостижимости, во всей своей святости. Для большинства из нас почти неощутимо, для святых или для таких грешников, как мытарь. Так ощутимо, что с трепетом, с молитвой вступаешь в храм, останавливаешься у двери и думаешь: «Куда я, грешный, недостойный, хрупкий человек, смел войти? Это место, где только Бог имеет право пребывать. Это Его дом. И я в каком-то смысле допущен в него. Сначала как гость, когда еще не знаю ничего, когда я прихожу извне, и мне дано вступить в это святое пространство и посмотреть, что же здесь делается. А иногда Бог дает ощутить нечто человеку, что ставит перед ним вопрос, и он ищет, потому что чует что-то, и не понимает, но знает, что ему нужно понять. Так много лет назад нашел Бога человек, который случайно, можно сказать, оказался в нашем храме. Я уже вам рассказывал о нем и не буду сейчас повторять, как за непривычной для него обстановкой православного храма неверующий англичанин уловил, как он сказал, густоту, присутствие, которое постепенно раскрылось для него как присутствие Бога, в которого он изначально не верил, которого не знал. Вот какое это место. Это место Боговселения. Бог здесь живет. И мы должны входить в храм с чувством, что мы вошли в область, где живой Бог живет полнотой своей божественной жизни и готов с нами поделиться божественной своей жизнью, поскольку мы способны ее принять, ей открыться. Но это не все, есть и другая сторона. В мире, в котором мы живем, Бог – изгнанник. Столько есть стран сейчас, где безбожие победило. Столько есть человеческих душ, в которых безбожие царствует. И храм теперь, особенно в некоторых странах, стал местом убежища для гонимого Бога. Вы понимаете, что это значит? Бог изгнан из душ, Бог изгнан из домов, Бог изгнан из страны, из жизни. И есть какие-то люди, которые порой с риском для своей жизни, как это было в периоды гонений и древней церкви, и современных десятилетий, дают ему приют. Они говорят: «Господи, Ты наш Бог, и Ты изгнанник. Ты по миру ходишь, и негде Тебе главу преклонить. Вот Тебе место, которое будет принадлежать только Тебе. Мы будем его строить, мы будем его охранять, мы будем делать все, чтобы это место было достойно Тебя. А Ты здесь, Господи, живи». А сделать храм достойным Бога мы можем только тем, что каждый из нас всей силой души, всей силой воли, всем убеждением своим, всей тоской своей, может быть, всей любовью своей, сделает все возможное, чтобы Богу с нами было хорошо, чтобы Ему наше присутствие не было страшно, не было отвратительно, чтобы мы не были ни внутренне, ни жизнью, ни достойной нашей веры и Божьего к нам доверия, предателями Бога, в Которого верим. Вот что представляет собою храм, какое это дивное, непостижимо дивное место. Я хотел бы здесь напомнить вам о преображении Господнем, потому что мы, как части этого храма, можем чему-то научиться из рассказа о преображении. Вы помните, Христос поднялся на гору и взял с собой трех учеников. Эти три ученика уже в первые столетия были определены как образы веры, надежды и любви. Они пришли на гору помолиться со Христом. И что же они увидели? Что перед ними открылось? Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с ним о грядущем его распятии, о том, что ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир, и нас, и своих современников, и всех, кто до него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, его лик стал светел, как солнце, его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле. Евангелие от Марка, глава 9, стихи со 2 по 8. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 28 по 35. На одной из икон, не Рублевской, а Феофана Грека, мы видим, как лучи света падают от него на все, что его окружает, на камни, на почву, на цветы, на траву, на все. И каждый раз, как луч божественного света касается какого-либо предмета, в этом предмете ответно зажигается свет. Он именно ответно светится. Это опять-таки показывает, что мир порабощен последствием человеческого греха, но как таковой остался безгрешен и способен ответить божественным сиянием, сиянию Божию. Свет преображения, который видели апостолы на Фаворе, Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 6, Евангелие от Марка, глава 9, стихи со 2 по 8, Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 28 по 36. По учению отцов Церкви, свет, присущий Богу по Его природе, вечный, безначальный, вневременный и внепространственный, существующий вне тварного бытия. По словам Григория Паламы, этот свет, с одной стороны, невосприемлем чувственно, а с другой – зрим очами телесными. Гомилия 34 на Преображении. И Церковь – уже не храм только, а все мы, в положении этих апостолов и в положении всех верующих с тех пор. Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. Потому что в грешности есть два аспекта. С одной стороны, слабость, бессилие, неспособность вырасти в полную меру нашего призвания. Может быть, постепенное восхождение к тому, чего мы ищем, но до чего еще не доросли. Или грешность может быть отречением от Бога, отвращением от Него. Этого в Церкви нет. В Церкви мы грешны своей слабостью, своей забывчивостью, своей нерешительностью. Мы увлекаемся не тем, что в нас самое высокое и святое, но мы не отворачиваемся от Христа, которому мы дали приют в этом храме, когда Он изгнан из стольких мест. В этом храме, где Он, Господь и Хозяин, мы Его приютили, и Он этот приют превратил в Царство Божие, пришедшее в силе, в место, где Он царствует среди нас, которые Его признали, и не только приняли, а выбрали своим царем, господином, Господом. В этом смысле храм является местом преображения, где полнота божества присутствует, где изливается на нас весь свет божественный, где мы воспринимаем его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи. Мы одновременно и мытарь, который у притолоки стоит и бьет себя в грудь и говорит: «Я недостоин войти в это святое пространство». И вместе с этим можем ликовать о том, что Господь нас, какие мы есть, не называет, как сказано в Евангелии, рабами, а называет друзьями. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Потому что Он с нами поделился всем, что мы могли воспринять и понести и понять. Это так изумительно. С одной стороны, наша греховность, с другой стороны, божественная святость. А между ними, соединяя их, превосходя недостоинство наше, покаяние, наше признание, что да, мы грешны и недостойны божественной любви, но что мы так за нее благодарны и готовы все, все сделать, что только можем, чтобы утешить Господа в том, что мы грешники. В каком-то смысле утешить Его в том, что из-за моей личной греховности Он стал человеком для того, чтобы умереть на кресте. Вот что представляет собой это пространство, где полнота божества невидимо обитает, потому что преображение нам говорит о том, что полнота сияющего божества здесь ради того, чтобы умереть, вернее, о том, что Он умер для нашего спасения. Если это воспринять, разве можно бестрепетно войти в храм? Разве можно бестрепетно посмотреть на каждого человека, который находится здесь с мыслью «Он так Богом любим, что если бы только Он на свете существовал как грешник, Господь стал бы человеком и готов был умереть, чтобы этот человек мог жить». Строго говоря, в церкви не может быть ненависти друг к другу, не может быть вражды, не может даже быть безразличия. Как мы можем быть безразличны? Как мы можем пройти мимо человека, за которого Бог по любви отдал свою жизнь? Вот что мы собой представляем. Мы вот здесь, малая община, которая собралась сегодня вечером. И большая община, которая бывает здесь на богослужениях, и более широкая община, которая охватывает и ту, и другую.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Упование мое, Отец». От наших собеседников мы уже слышали сегодня, что непрестанная молитва – это не только и не столько про произнесение установленных молитвословий, сколько про саму жизнь христианина, про саму обращенность, устремленность человека к Богу в каждый момент своей жизни, про устремленность, которая и выражается в молитве. И стало быть, это разговор об образе жизни, о поступках, о путях жизни с Богом. Именно об этом размышлял в своих беседах самый популярный, другого слова не найдешь, святой последнего времени преподобный Паисий Святогорец. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед «Духовное пробуждение». Книга построена как диалог старца со своей духовной дочерью, которая обращается к нему в духе православной традиции словом «Геронда».
Геронда, мной обычно двигает боязнь огорчить других или пасть в их глазах. О том, чтобы не огорчить Бога, я не думаю. Как умножается страх Божий?
Бодрствование необходимо. Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога. Мы забываем Бога, а потом подключается помысл, что мы делаем что-то важное. Подключается и человекоугодие, и мы стараемся не пасть в глазах людей. Если кто-то действует с мыслью, что Бог видит его, наблюдает за ним, то надежно все, что бы он ни делал. В противном случае, делая что-то для того, чтобы показаться людям хорошим, он все теряет, все растрачивает впустую. Человек должен вопрошать себя о каждом своем действии. Хорошо, пусть мне нравится то, что я делаю, но нравится ли это Богу? И рассматривать, угодно ли это Богу. Если он забывает делать это, то забывает потом и Бога. Поэтому раньше и говорили «Бога ради» или «Ах, он безбожник, Бога не боится». Или говорили «Если Бог хочет, коли Бог даст». Старые люди ощущали присутствие Бога везде. Они всегда имели перед собой Бога и были внимательны. Они переживали то состояние, о котором говорится в Псалме 15, стихе 8. «Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся». Они потому и не срывались, пребывали устойчивы. А сейчас видишь, как потихоньку входит в моду европейский типикон, и многие ведут себя хорошо только из-за мирской воспитанности. Что бы человек ни делал, он должен делать это чисто для Христа, осознавая, что Христос видит его, наблюдает за ним. Внутри не должно быть человеческого начала. Сердцевиной каждого движения человека должен быть Христос. Если мы делаем что-то с целью понравиться людям, то это не приносит нам никакой пользы. Требуется многое внимание. Необходимо постоянно испытывать, что за причины побуждают нас к действиям. Как только я осознаю, что побуждаюсь к чему-то человекоугодием, я должен его немедленно бить, потому что если я хочу сделать что-то доброе, и при этом подмешивается человекоугодие, тогда я черпаю из колодца воду дырявым ведром. Большинство искушений часто создает наше «я». Когда, взаимодействуя с другими людьми, мы имеем внутри себя самость, то есть когда нами двигает личный расчет, когда мы хотим превознести самих себя и добиваемся своего личного удовлетворения. На небо восходят не мирским подъемом, но духовным спуском. Тот, кто идет низко, всегда идет уверенно и никогда не падает. Поэтому будем, сколько возможно, выпалывать из себя мирское выпячивание и мирскую удачливость, и же есть неудачливость духовная. Будем гнушаться скрытым и явным эгоизмом и человекоугодием, чтобы искренне возлюбить Христа. Наша эпоха отличается не тишиной, но сенсационностью, пустой шумихой. А духовная жизнь не громка. Будет хорошо, если мы станем делать то, что нам по силам, как следует, не громко, не преследуя те цели, которые превышают меру наших возможностей, ибо иначе дело пойдет в ущерб нашей душе и телу, а часто и в ущерб церкви. В истинном благоугождении ближнему всегда заключается и благоугождение Христу. Вот на что нужно обратить внимание. Как сделать благоугождение ближнему чистым? То есть как удалить из него человекоугодие для того, чтобы и это человеческое приношение, то есть благоугождение ближнему, пошло ко Христу? Если кто-то старается якобы по-православному упорядочить церковные проблемы, а подлинная цель его в том, чтобы получше упорядочиться самому, то есть он имеет в виду свою личную выгоду, то как такой человек благословится Богом? Надо, насколько возможно, сделать свою жизнь такой, чтобы сблизиться с Богом. Надо всегда обличать себя и стараться исполнять Божию волю. Исполняя Божию волю, человек состоит с Богом в родстве, и тогда, не прося у Бога, он принимает, непрерывно берет воду из родника. Святой Дух не бывает в одном месте таким, а в другом другим. Он един и имеет множество дарований. Он не есть дух смущения, но дух любви, мира. Когда духовные люди нападают друг на друга, это значит, что они находятся под воздействием многих других духов, не имеющих никакого отношения к Духу Святому. Раньше Святой Дух просвещал, подсказывал. Великое дело. Сегодня он не находит предпосылок для того, чтобы снизойти. Ветхозаветное вавилонское столпотворение было невинной забавой. Ты просил, например, глины, а тебе несли солому. Сейчас у нас вавилонское столпотворение со страстями. Ты просишь глины, а тебе запускают в голову кирпичом. Но если человек убирает собственное «я» из каждого своего действия и отсекает свою волю, то он работает правильно. Такой человек обязательно будет иметь божественное просвещение, и дух взаимопонимания с ближним у него тоже будет. Ибо когда человек удаляет из себя свою собственную идею, к нему приходят идеи божественные. Часто я говорю некоторым: «Сделай так, как тебя Бог просветит». Говоря «как тебя Бог просветит», я хочу, чтобы человек увидел вещи посредством божественного просвещения, а не человеческой логики. Не следует думать, будто именно то, что тебе нравится, и есть просвещение от Бога.
Геронда, как приходит божественное просвещение?
Если очистить провода от ржавчины, то ветхий человек становится хорошим проводником. Тогда он проводит через себя благодать Божию и приемлет божественный благодатный свет. В противном же случае происходят короткие замыкания, и благодать не действует. Вся основа в этом. Человек должен обратить внимание на то, чтобы не оставила его благодать Божия, и тогда он будет иметь божественное просвещение. Потому что если божественного просвещения нет, то и все дело никуда не годится. до того, как благодать осенила учеников, как же намучился с ними Христос, ибо они были бренны. Перед Пятидесятницей ученикам была дана власть от Бога помогать миру. Однако они еще не имели божественного просвещения, которое получили в Пятидесятницу. В то время, когда Христос говорил им, что Он пойдет в Иерусалим, что Сын Человеческий будет распят и подобное этому, они думали, что когда Он пойдет в Иерусалим, Его сделают царем. Они мыслили по-человечески. Поэтому их занимало то, кто идет справа и кто слева от Христа. Матерь сыновей Зеведеевых пошла просить у него, чтобы во царствии своем он посадил одного из ее детей справа от себя, а другого слева. Однако со дня Пятидесятницы, когда Христос послал им Утешителя Духа Святаго, апостолы имели божественную благодать уже постоянно. Ранее они имели божественное просвещение только по временам, как если бы их аккумулятор заряжался и опять растрачивал свой заряд. Надо было опять подзаряжать его от розетки, опять разряжался снова в розетку. Когда он ниспослал им утешителя, то розетка стала уже не нужна. Я не говорю того, что нам сейчас лучше, чем им, но мы живем во времена благодати и потому не имеем смягчающих вину обстоятельств. Мы крещены, у нас есть утешитель, у нас есть все. Тогда Христос еще не был распят, и дьявол некоторым образом обладал властью и легко совращал людей. После распятия Христос дал всем людям возможность иметь божественное просвещение. Христос принес себя в жертву и освободил нас. Мы крестились во имя Его. Он подключил нас к розетке уже постоянно. Сейчас причиной непроходимости тока божественной благодати становимся уже мы сами, потому что мы оставляем свои провода ржавыми.
Гернда, какие предпосылки необходимы для того, чтобы в человеке обитал Святой Дух?
Необходимы подвижнический дух, смирение, любочестие, великодушие, жертвенность. Если не будет благодати Святого Духа, то человек ни на что не годен. Дух Святой есть свет. Божественный свет. В этом вся основа. Если человек не видит, то он может удариться о стекло, пасть с обрыва, провалиться в яму, в нечистоты и даже в пропасть. Он не видит, куда идет, ибо он лишен света. Однако если он хоть немного видит, то бережется. Если он видит больше, то избегает всех этих опасностей и безопасно идет своим путем. Для того, чтобы пришел свет, надо хотеть выйти из тьмы. Если люди будут видеть, пусть и немного мутно, они уже не будут падать, и Бог не будет огорчаться. Если какой-то земной отец огорчается, когда его дети падают в грязь, в колючки, с обрыва, то насколько больше огорчается Бог? Все зло в мире происходит от того, что нет божественного просвещения. Когда божественного просвещения нет, человек находится во мраке. Тогда один говорит «пойдем сюда», другой говорит «нет, я хорошо знаю, лучше сюда пойдем», третий «туда», четвертый «сюда». Каждый думает, что правильно идти туда, куда считает он. Иными словами, все хотят добра, но находятся в помутнении и не могут прийти ко взаимопониманию. Если бы помутнения не было, то они бы не ругались. Ясно видели бы, какой путь лучше, и вместе шли бы к нему. Я хочу сказать, что все могут действовать с добрым расположением, но из-за помутнения создается много проблем и в обществе, и в церкви. По крайней мере, в церкви у большинства нет злых намерений, но отсутствует божественное просвещение. Борются за доброе, а чем в конце концов заканчивают? Поэтому будем просить у Бога, чтобы Он дал нам хотя бы немного божественного просвещения, иначе мы будем спотыкаться, как слепые. На божественной литургии, когда священник возглашает «Твоя от твоих», я молю Бога просветить мир, чтобы он видел. Пусть просветит он хоть немножко, что просеялся мрак, чтобы люди не калечились духовно. И, читая второй псалом, который святой Арсений Каппадокийский читал, «Чтобы Бог просветил идущих на собрание, я говорю, «Да просветит Бог всех правителей, потом да просветит Он священноначалие и всех отцов церкви, да приемлют они Дух Святой, чтобы помогать миру». Если Бог одного немножко просветит, а других сделает восприимчивыми, то знаете, сколько добра может из этого выйти? Правителю стоит только слово сказать, и все меняется. Люди имеют нужду в божественном просвещении. Добрый Бог дает свое божественное просвещение тем, у кого есть благое произволение. Один судья рассказывал мне о случае, с которым ему самому пришлось столкнуться. Монастырь послал одного монаха с 500 золотыми лирами для закупки земельного участка. Монах обратился к какому-то торговцу, а тот ему и говорит: «Оставь ты их мне, чего тебе их с собой таскать?» Монах оставил ему деньги и в добром помысле подумал: «Какой же хороший человек, облегчил мою ношу». Когда он вернулся, торговец не только не отдал ему 500 лир, но еще и говорил, что монах ему должен 8 миллионов. Несчастный монах призадумался, как ему возвращаться в монастырь. Отдал 500 золотых, ничего не купил, и вдобавок с него требовали еще 8 миллионов. Дошло до суда. Судья по вдохновению задал ряд вопросов, и было доказано, что торговец не только ничего не давал монаху в долг, но еще и лиры у него взял. Я различил в этом судье состояние, которое имел пророк Даниил. У него был страх Божий, и поэтому Бог просветил его, и его действия были правильными. Основа всего – это божественное просвещение. Если оно придет, то человек утешает окружающих его и сам развивается духовно. Потому я и говорю, что светильники и люстры – изобретение человеческого разума – вещь хорошая, но несравненно выше их просвещающий человека божественный свет благодати Божией. Человек, имеющий божественное просвещение, зрит вещи очень чисто, извещается без сомнения и не только не устает сам, но и другим помогает весьма успешно.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Бесед» преподобного Паисия Святогорца под названием «Духовное пробуждение». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».